Глава 19. В полночь Марк взобрался по лестнице на 4-й этаж и вошел в тесную квартирку. Тот ждал его, сидя на диване с ноутбуком на коленях. На шатком кофейном столике, который они купили за $10, стояли две пустые банки из-под пива. Марк тоже достал себе банку из крохотного холодильника и плюхнулся на стул напротив дивана. Он был вымотан и хотел спать. «Над чем работаешь?» — спросил он.
«Над коллективным иском. Сейчас их против Свифтбанка подано уже 4. Похоже, нужно просто позвонить одному из адвокатов и поставить свою подпись. Думаю, пора это сделать. Эти ребята ведут большую компанию, но только в интернете. У них нет еще телевизионной рекламы, наверное, потому что каждый такой отдельный иск немного стоит. Это тебе не дело с большими ставками о нанесении телесных повреждений. Здесь ущерб невелик, несколько долларов за фиктивные вознаграждения и тому подобное, что Свифт постоянно вбивает в ежемесячные ведомости. Фишка в том, что их так много. Вероятно, Свифт обдирает до миллиона клиентов. Я видел сегодняшнее выступление их генерального директора в Конгрессе.
Да, это было настоящее кровопускание. На парня с кулаками обрушились все политические партии, а он крайне слабо держал удар, прямо взмок весь. Комитет посвятил ему специальный день. Все требовали его отставки. Один блогер написал, мол, положение в Свифте настолько плохое, что есть только один выход — быстро разобраться с этим бардаком и идти дальше. Он считает, что банку придется бросить около $1 миллиарда на коллективные иски, а потом потратить серьезные деньги на новую рекламную кампанию, чтобы затушевать свои грехи.
Как обычно. И никаких упоминаний имени Рекли?
Никаких. Парень прячется за ширмой подставных компаний. Я несколько часов искал, но так и не нашел ни единого упоминания о Рекли или о компаниях, которые служат ему прикрытием. Интересно, прав ли был Горди насчет его причастности к Свифту?
Уверен, что он был прав, но нужно продолжать копать.
С минуту они молчали. В обычных обстоятельствах у них был бы включен телевизор, но они еще не позвонили в кабельную компанию. Они собирались подсоединиться к кабелю, подведенному в бар, но не были готовы ответить на множество вопросов установщика. Поэтому оба их домашних телевизора стояли в углу.
«Горди, Горди», — вздохнул Марк.
«Ты часто о нем думаешь?»
«Очень», — ответил тот. «Все время».
«А спрашиваешь себя, что нам следовало делать по-другому?»
«По правде говоря, да. Можно было, конечно, что-нибудь еще предпринять, но Горди был не в себе. Я не уверен, что мы смогли бы его остановить».
«Вот и я говорю себе то же самое. Но мне его не хватает. Очень не хватает. Интересно, что бы он подумал, если бы увидел нас сейчас?»
«Тот Горди, которого мы знали когда-то, сказал бы, что мы рехнулись. Но тот, каким он стал в последнее время, вероятно, захотел бы к нам присоединиться. Причем, безусловно, в роли старшего партнера». Они немного посмеялись.
«Когда-то я читал историю о парне, который покончил с собой. Какой-то мозгоправ все время рассуждал о тщетности усилий постичь это. Невозможно, мол, потому что в этом нет никакого смысла. Когда человек достигает определенной точки, он оказывается в другом мире, который нормальный человек все равно никогда не поймет. А если вам удалось понять,
значит, скорее всего, вы сами в беде».
«Ну, стал быть, я не в беде, поскольку никогда этого не пойму. Конечно, у него было полно проблем, но самоубийство — не выход. Горди мог перестать пить, снова начать принимать таблетки и уладил бы отношения с Брендой, или не уладил бы. Если бы он отказался от свадьбы, в долгосрочной перспективе он стал бы гораздо счастливее. У нас с тобой те же проблемы. Со школой, с адвокатским экзаменом, отсутствием работы, долговыми акулами. Но мы же не накладываем на себя руки. В сущности, мы даже сопротивляемся. И у нас нет биполярного расстройства. Поэтому мы его никогда не поймем. «Давай поговорим о чем-нибудь другом», — предложил тот. Марк с хлопком откупорил банку. «Давай. Как насчет нашего черного списка?» Тот закрыл свой ноутбук и положил его на пол. «Никак. Я позвонил восьмерым предполагаемым жертвам, и никто из них не захотел со мной говорить. Телефон — великий уравнитель. К тому же вечером эти люди далеко не так нервничали, как утром в суде. Может, все не так просто, как нам казалось?» Я имею в виду, что мы подписали договоров на $3000 и при этом понятия не имеем, что делать дальше. Зато у нас выдался хороший день. Не всегда будет так вести. Замечательная вещь — это дорожное движение. Она перемалывает огромное количество народу. Спасибо Богу за них. Бесперебойная поставка. Знаешь... А ведь это все безумие. И совершенно ненадежно. Твоя правда. Но такой рэкет может длиться долго. И он, безусловно, лучше, чем то, что у нас было. Марк сделал глоток, шумно выдохнул и закрыл глаза. «Дороги назад все равно нет», — сказал он. «Мы нарушили слишком много законов. Несанкционированная практика, уклонение от налогов и, полагаю, какие-то статьи трудового законодательства. А если мы присоединимся к коллективному иску против Свифта, можно и это добавить к списку».
«У тебя есть сомнения?» — спросил тот.
«Нет. А у тебя?»
«Нет. Но меня беспокоит Зола. Порой у меня бывает такое ощущение, будто мы силой втянули ее во все это. Сейчас она очень уязвима и напугана». Марк открыл глаза и вытянул ноги.
«Это правда. Но, по крайней мере, сейчас она чувствует себя в большей безопасности. У нее есть надежное укрытие, а это важнее всего. Она стойкая девушка, тот. Ей пришлось пережить больше, чем мы можем себе представить. И сейчас она там, где сама пожелала быть. Она нуждается в нас».
«Бедная девочка. Сегодня вечером она встречалась с Рондой и сообщила ей, что хочет взять академический отпуск на один семестр, что не может сейчас сосредоточиться на занятиях в юридической школе и на адвокатском экзамене. Ей показалось, что подруга купилась. А я поговорил с Уилсоном и сказал ему, что мы с тобой в конце концов вернемся к занятиям, но нам нужно время, чтобы прийти в себя. Он огорчился, но я заверил его, что с нами все в порядке. Может, эти двое теперь оставят нас в покое? Если мы будем их игнорировать, они скоро о нас забудут. У них есть дела поважнее. Так же, как и у нас. Наши новые карьеры. Теперь, когда у нас есть клиенты, придется оказывать им услуги. Мы обещали этим людям избавить их от тюрьмы и снизить суммы штрафов. Но если у нас не всегда получится выполнить обещание, то, заметь, мы будем не первыми адвокатами, которые слишком много сулят. Возьмем гонорары и пойдем дальше. Ты говоришь, как настоящий уличный шулер.
А это и есть теперь моя работа. Все, иду спать.
Этажом ниже Зола тоже не спала. Она сидела в своей хлипкой кровати, подложив под спину подушки и укрыв ноги пледом. В комнате было темно, свет исходил только от экрана ноутбука. Ее долговым советником была женщина по имени Тилди Карвер, которая работала в северной компании Lone Aid неподалеку от Чеви Чейза. На протяжении всей учебы Золы мисс Карвер была очень любезна, но по мере приближения к окончанию юридической школы тон ее менялся. В тот день, когда Зола сидела в зале суда и делала заметки, она получила еще одно электронное письмо от мисс Карвер. «Дорогая мисс Мал, когда месяц назад мы связывались с вами в последний раз, вы готовились к выпускному семестру. В то время вы без оптимизма смотрели на ситуацию с поиском работы. Не сомневаюсь, что с приближением окончания учебы вы ходите на множество собеседований. Не могли бы вы сообщить мне последние сведения о ваших рабочих перспективах? С нетерпением жду от вас письма. Искренне ваша, Тилди Карвер, старший долговой советник». Постскриптум. Последнее поступление от 13 января 2014 года — $32 000. Общая сумма долга с учетом процентов — 191 тысяча. В надежной безопасности своего нового убежища Зола, не отрываясь, смотрела на общую сумму долга и качала головой. Ей все еще трудно было поверить, что она добровольно ввязалась в систему, которая позволяла таким, как она, занимать столь крупные суммы, при том, что мысль о возможности их возврата была просто абсурдом. Конечно, теперь ей не нужно больше беспокоиться о возврате долга, но и ее новое положение тревожно. Это неправильно просто сбежать и свалить всю вину на систему. Ее партнеры понятия не имели о том, насколько велик ее долг. Они знали, что Зола занимала законные суммы, выплачиваемые правительством, и невинно полагали, что любая программа, финансируемая Конгрессом, должна быть обоснованной и приемлемой. Теперь они ничего и не узнают, что немного утешало. Она напечатала. «Дорогая мисс Карвер, рада была получить от вас письмо. На прошлой неделе я проходила собеседование в департаменте образования и жду от них ответа. Я серьезно подумываю о работе в государственном секторе или некоммерческой организации, чтобы ослабить долговое бремя. Буду держать вас в курсе. Искренне ваша, Зола Мал». Она слышала шаги у себя над головой и знала, что партнеры не спят. Выключив ноутбук, Зола растянулась под одеялом. Она была благодарна за то, что у нее есть это маленькое убежище, за то, что не надо бояться внезапного стука в дверь. Первая их квартира, которую она помнила, была не намного просторнее теперешней. Она и двое старших братьев делили крохотную спаленку. У мальчиков была двухъярусная кровать, а она спала рядом на раскладушке. Родители находились за стеной, в другой тесной спальне. Она не сознавала тогда, что они бедны, что постоянно испытывают страх, и по закону их там быть не должно. Несмотря на все это, их дом был счастливым местом, в котором было много смеха и радости. Ее родители трудились на разных работах в разное время, но так, чтобы один из них всегда находился дома. Если же это не удавалось, помогала какая-нибудь соседка по коридору, которая готова была присмотреть за детьми. Дверь их квартиры почти не закрывалась, и люди, жившие в том же доме,
постоянно приходили и уходили. Кто-то всегда готовил еду, и по всему коридору разносились пряные ароматы. Еда была общей, как и одежда, и даже деньги. И все трудились. Взрослые сенегальцы пахали с утра до ночи, не жалуясь. Золе было 12 лет, когда она осознала, что над ее миром нависает черная туча. Одного их знакомого арестовали, отправили в центр временного содержания и, в конце концов, выслали. Это нагнало страху на остальных, и ее родители снова сменили место жительства. Она думала о родителях и брате в любой час суток и обычно засыпала со слезами на глазах. Ее будущее было неопределенно, но все равно не шло ни в какое сравнение с их положением.